Я хочу вторую часть начать с этого. Читание, чем начала, рассказывал такой рассказ. У него есть книга «Как я пришел в сознание Кришны», да, все знают. Так вот этот рассказ, он не вошел туда, потому что настолько был мистический, фантастический, что его туда просто не записали. Но знаете его, все уже друг другу рассказали. Там суть в том, как один уголовник, уголовный криминал, попал в сознание Кришны, да? Стоит рассказывать, вы знаете? Как он, Ямадутов, как он видел, слышали, да? Что хочу сказать? Зачем я хочу вообще рассказать этот рассказ? А там как было? Этот человек пользовался уважением, пил, курил, грабил прохожих, там, участвовал в каких-то этих самых, да? Вот. И как-то ему попалась книга Прабхупады, он там посмотрел, там что-то такое. Один, понимаете, бессистемно, без ничего. Что-то начал читать джапу. Я, может, что-то там приврал, но смысл. И он потихонечку начал практиковать. Стал вегетарианцем, представляете, да? Вредные привычки, само собой. И однажды была такая у них разборка получилась. Они что-то отмечали, праздновали какое-то провернутое ими дело в закрытом кафе. Вдруг двери просто падают с петель, вламывается другая банда. И их начинают расстреливать всех. А он стоит посередине. И он видит каким-то мистическим видением, что за каждым из бандитов стоит Ямадут такой лохматый. И пальцем показывает, в кого стрелять. Черт-то стоит. И вот он пальцем покажет, тут стреляет, пальцем покажет, стреляет. А в него не стреляют, как не видят. И как, когда один этот Ямадут проходил мимо него, он сказал, мы до тебя еще доберемся. Вот, и он это, конечно, испугался. Однажды он видел распространителя книжек. И там открывает, и там нарисованы вот эти Ямадут. Он говорит, вот я видел этих товарищей. На него это произвело впечатление, он начал там дальше практиковать. Зачем я это все рассказываю? Не для того, чтобы устрашить, а просто, если кто-то делает плохое дело, злое дело, да, убийство. То есть два всего дела, проявление любви или проявление агрессии, все. Вот. Если я делаю что-то такое плохое, это значит, за моей спиной стоит лохматый и показывает пальцем.
На меня?
Нет, мне показывает, что делать. Мы думаем, что мы это сами делаем. Мы это делаем не сами. И наоборот. Если что-то мне хорошее хочется делать, это значит, кто-то стоит и показывает пальцем. Мы воспринимаем как изнутри. Мы очень плохо знаем этот мир. Я бы там как-то не распространяется, но если взять этих мистиков, которые видят всяких сущностей, они такого вам понарассказывают, что этот мир просто битком набит. И в общем, все пределы. А нас, мы говорим о три.
Почему мы такие
нечувствительные стали? Почему нечувствительные? Для нашей же пользы. Для нашей же пользы. Нам нужно эффект самостоятельности. Знаете, от чего человек устает больше всего?
Осознание того, что он ничего не может.
Осознание того, что он ничего не решает. Что не проявляет свободу выбора. Если человек с утра встал, и у него уже регламент. Это сделать, потом это, потом позвонили, и у него нет паузы, чтобы сесть и думать, направо пойти, налево пойти, куда пойти, что-то сделать. Если у него этого нет, он от этого устает. Человек устает от рабства. Четкие правила, и он туда идет, Он от этого устает. Чем больше он находится в этом рабстве, ничего не решает. Понимаете, когда извне решает что-то, это и есть рабство. А когда раз и появляется извне, ничего на него не давит. Извне ничего не давит. И значит, Господь изнутри говорит, какой-то вишнут ему что-то показывает, что-то сделать. Но в этот момент он получает как глоток свежего воздуха, облегчение. И вот люди уходят в отпуск куда-нибудь из этого дома, потому что я сам себе напланировал, каждая вещь меня регламентирует, когда что ты меня сделаешь. И психолог говорит, с ума сойдешь, иди куда-нибудь подальше с этого места, где тебя никто не знает, у тебя нет начальников, где ты хочешь туда пойти, ну, отдых. Ты можешь там даже работать, но ты отдохнешь, ну, чтобы ты сам решал. Люди от этого устают и умирают от этого. Устают в рабстве. Потому что долгое время отсутствие Господа. Так вот, если это отсутствие Господа организовать, у меня атрофируется вот эта вещь, и, знаете, можно, организмы наши такие, знаете, привыкают к чему угодно. К алкоголю привыкают. Первый раз выпьешь, живет, а потом пьют и ничего, да? Вот. Потом курят и ничего, да? Попробуют младенцу Сунина, он уже, у него глаза повылазят. Привыкает ко всему, удивительный организм. И самое удивительное, что привыкает к рабству. Привыкает к рабству. Организм, привыкший к рабству, это организм животного. На инстинктах. Вот. И вот люди, которые привыкают, это называется забота. Забота. Вот законами охраняют. Я еще хочу сказать, что все системы, которые есть, абсолютно все системы, потому что мы начали с чего? Мы прочитали Лакшминараяну, да? Что он говорил, что в системах ничего хорошего нет. Бхактисиддханта говорит, но мы должны знать, системы все устроены Господом. Но Господа в этой системе нету, потому что он ни в какие рамки не влазит. И системы, они не приводят человека к Богу, а загораживают ему. Вот тут удивительный такой нонсенс. Вообще. Да, и они агрессивны по своей природе, потому что, вот удивительно, да? Почему? Потому что, ну, агрессивно, почему? Потому что рабство. Любая система, вот это надо понимать. То есть, и это нормально. И без систем тоже нельзя. Потому что мир структурирован. Что делать? А нам надо как из этого всего высечь вот эту любовь. Потому что любовь, вот это вот. Итак, есть любовь, есть вожделение. В системе есть только вожделение. Только вожделение. Люди, которые хотят получить, и вот еще я хочу сказать. Вот про эти вот архаты, как вот мы лекцию назвали, архат. Архаты, которые занимаются самоочищением, самоспасением, они становятся животными. Они становятся животными. Потому что настоящий архат, это сейчас недостижимо в наше время. Недостижимо. Они просто становятся, о них заботятся, потом оно становится животным, потом открывают шастры, где там рассказывается, какие мы должны быть. И они говорят, это высочайший уровень. Да, для животного это высочайший, это недостижимый уровень. И животное не может такому следовать. Итак, что же делать? Как же выходить? Мы об этом говорили. Выходить из этого всего надо тогда, когда тебе укажут. Нельзя написать инструкцию, как выйти из этого. Тебе должны лично указать. Как вот эти ямадуты указывают что-то такое, так и какие-то другие существа указывают, и ты выходишь на свободу. И вот недавно, в общем, ко мне подослали одну женщину, не подослали женщину, но она, ну, привели, чтобы я с ней поговорил. И мы сели на лавочку на Анголенко остановке. А там, знаете, бомжи ходят такие. Это у них, ну, точка такая. Так, да, точка. Их там человек 15. И мы как-то сели, потому что, ну, везде заняты там приличными людьми, а у них там, ну, своя это, вот. Прямо около храма, там вот этого. И вот мы там сидели, разговаривали, и подошел ко мне один бомжик, я думаю, сейчас что-то будет просить. Мне ничего не попросил, он так вежливо, удивительно вежливо сказал, извините, можно я возьму свою сумочку? А я сидел и под моей, ну, какой-то пакет такой драненький пакет, а там что-то такое было, да? А я говорю, да, конечно, да. Меня удивило, что, ну, просто интеллигентно, вежливо. А потом я еще интересно увидел. От этой группы бомжей отделилась парочка. Мужчина и женщина. Причем то, что она женщина, можно увидеть было только по фигуре, потому что лицо непонятно что. Они все опухшие там. Вот так вот. И они шли оттуда, держась как пионеры за руку. Ну, влюбленная парочка просто. Не просто. Вот. Я так подумал. И они довольны были. Вот. На лавочке для меня такое было, ну. Угу. Они были счастливы, да, они были счастливы. Они, конечно, были наверняка все пьяные там. Я посмотрел, у них как будто государство в государстве. Они как бы, ну вот. А еще одна женщина сидела тоже. Тоже можно было только по фигуре узнать, что она женщина. Лицо непонятное, чумазое, опухшее такое. И какой-то мужчина спал у нее на коленях вот так вот. И она его гладила рукой по голове. Да. И я посмотрел, остановка Анголенко, да, это там центр практически, там ходят все такие люди. И посмотрел, у них счастливые более такие вот. То есть я хочу сказать, что те люди в каких-то системах есть, эти ушли откуда-то. Ну, у них тоже какая-то структура, наверное, там есть маленькая такая. Но я хочу сказать, что любовь в структуре не живет. Не живет. Вот недавно, это было недавно, это два дня назад. Два дня назад произошла лекция в Таллине. В Таллине мне позвонили, рассказали. Ученик Бхактивигьяна Госвами, я забыл его имя такое, какое. Он рассказывал, и он читал письмо. Один там преданный пишет письмо Бхактивигьяна Госвами, что Махарадж, я вот влюбился в женщину. И он рассказывал какие-то свои там реализации, наверное, как вот он чувствует этот мир. И говорит, если та любовь, которой я иду в это сознание Кришны, хоть чуть-чуть похожа на эту, я согласен идти. Понимаете? Согласен. То есть это то, что вот так вот, любовь. Ну, а у нас же вот эти вещи. Я что хочу сказать? Еще раз, любовь и вожделение. Любовь и вожделение. Если я полностью в клетке нахожусь, в системе полностью в клетке, и живу, как мне рассказали, прихожу я там в мусульманство туда, и когда и я всю свою жизнь, и даже рукой, ногой где-то за клеткой не нахожусь, нет шансов любить. Должен быть выход, понимаете, что-то. И система, она как? Ты приходишь, тебе сначала чуть-чуть говорят, потом чуть-чуть, потом ты, а как у тебя семья, как у тебя дети, начинаешь всех строить, ты когда попадаешь туда полностью, все. То есть, ну, должна быть, ну, не то, что отдушина, должна быть эта клетка, она, чтобы исправить какой-то твой, может быть, недуг. Может быть, что-то, но не более, не более. Она твою жизнь не должна регламентировать. В конце концов, как вот тут был Шримад Бхагаватам, было рассказано, что свобода начинается с чего? Свобода начинается, если есть четыре регулирующих вот эти принципы известные, выполняются. Но я хочу сказать, выполнение четырех регулирующих принципов не дает свободы, оно дает, у тебя ничего не болит, потому что это есть такой пример знаменитый, бык это такое, очень такое здоровенное такое животное, да, и у него есть кольцо в носу, такое мягкое место, и за него можно, и он ничего не сделает, потому что больно. И вот, если не надо вот так вот пройти, где-то как-то пройти, а пройти мы должны путем любви. Мы должны пройти путем любви. И хотим мы или не хотим, мы идем по этому предначертанному пути любви. Если мы уходим с него, нам больно. И вот четыре регулирующие, и можно идти по предначертанному пути любви без любви. Потому что нас вот эта боль и страдания удерживают в этом русле. И поэтому пишутся книги и написаны вот эти принципы, если ты будешь соблюдать, а ты без любви пройдешь, но тебе не будет больно. Понимаете? Ты не будешь вот такие вот вещи ну, вот грешить, да? Не будешь, и тебе боль не будет тобой управлять. Тобой будут управлять шастры. Но в чем опасность? Скажите, в чем опасность?
Можно остаться без любви.
Да, можно остаться без любви. Нет, скажем, можно остаться без... Я так не смогу. А вот то, что вот Лакшми Нарайана пишет. Цель-то общества сознания Кришны. сделать...
Весь мир вообще стал сознанием Кришны.
Возобновить отношения с Верховной Личностью Бога. Как я могу с ним возобновить, если я все прочитал и иду как неправильно там, да? А поговорить, да? А поговорить?
Послушать.
Да. Это ко мне однажды пришел, не знаю к чему, это года два назад, пришел человек, который, ну, уже я не веду тот образ жизни, тут давний друг, я его не видел, я не знаю, лет 12. Он пришел, вот, ну, и я по шастрам накрыл ему стол. Это, ну что, говорю, Гена, ну, мне пора, он говорит, а поговорить, понимаете? То есть я принял его как гостеприимный хозяин, все, что тебе надо, какие проблемы, можешь что помочь. Он рассказал там то, и потом я говорю, ну все, он говорит, а как поговорить, я пришел-то не для этого. Господь приходит, то есть самая главная задача поговорить. Если вот это не должно, шастры не должны заменять поговорить. Такой живой разговор, который вот прямо сейчас, а поговорить. Потому что когда я с ним разговариваю, я точно становлюсь самим собой, и аналога нет. И никакие шастры мне не напишут и не скажут, каким я должен быть, какой функцией я должен стать. Я точно не стану. И я точно не найду. И вот сейчас скажу такую вещь. Вот прошлая лекция «Война без особых причин». Мы там рассматривали то, что какие причины основные, это что нет настоящих мужчин и настоящих женщин. Если настоящая женщина и настоящий мужчина, любовь к ней просто приходит так, просто приходит, когда она вот достигает этого. А если мужчина не настоящий, ну не настоящий, то есть он смешанный с чем-то, знаете, вот золото там такое-то пробы там чистые. Почему? Потому что в одно золото и больше ничего нету, да? Если взять кучу хороших вещей, смешать в кучу и так вот еще там на миксер там, вообще будет просто, ну, грязь. Вот точно так же. Плохого ничего нет. Мы каждый не похож ни на что. Но если я немножко возьму от того, помешаю, я просто грязь. Я ни на что не способен. Я не котируюсь. Во мне нет силы. Если в бензин, в машину залить такого бензина там, и такого, и такого, и такого, там это поршень, это скоро все вылетит. Она уже рассчитана на какой-то бензин. И вот по пути любви это значит не отклоняться. Есть такой пример, что кто такой Господь? Господь это ребенок. Потому что у ребенка все есть, за ним как-то смотрят. А у Господа все есть, что захотел, то есть. А поскольку все есть, а чем-то заниматься надо, что надо делать? Играть. Лила называется. Лила. И сравнивается, что Господь смотрится в зеркало и играет с этим отражением. Вот это как внутреннее, а вот это как внешнее. И самое интересное, что внешнее может не послушаться и начинает разыгрываться вот эти вещи. Может не послушаться. То есть поэтому есть вот эта свобода выбора. И
получается, если бы мы всегда слушались,
если бы слушаться, лила бы не было. Да ну да, тогда зачем смотреться, да? Вот. Представляете, глянули в зеркало, а оно там начинает крутиться. Абсолютно похоже, да. Да, говорится, оно похоже, но это к чему я говорю? Если так апеллировать к прошлой лекции, что для чего нужна война? Война, она точно делает из мужчины мужчину или полное животное. То есть он проявляется, а так не похож. Непонятно, почему он это, ну, счастлив или несчастлив, почему он не любит. То есть обычно люди, которые войну прошли, они могут любить. Почему? Потому что война все лишнее срезает с него. Делает из мужчин мужчина и женщин, кстати, женщину тоже. Вот, и тогда, и поэтому вот этот военный момент нужен. И этот военный момент, я к чему подхожу? Вот ты пришел в систему религиозную или какую-то там какую-то. Пришло время, и ты увидел что-то, что тебе не нравится, это значит, это приказ тебе, что-то надо делать. И если ты уклоняешься от войны, как вот Арджуна там решил, да, ты не проходишь, ты не проходишь очищение, очень важное очищение, которое никто тебе ничего не заменит. Очищение. Вот. У тебя какие-то качества появляются, какие-то убираются. Вот. И приходит время, приходит любовь. После войны приходит любовь. Вот. Если ты там не навоевал, это, знаете, как самолет. Одну гайку не закрутили, он полетел, полетел и рассыпался. Ты что-то там не добрал. Вот все, что тебе предлагается к этому, главное, чтобы ты не вот так по жизни шел, а прямо. Что тебе предлагается, ты должен это делать. И тогда появляется любовь. И я сейчас хочу сказать, что существует иллюзия, которая поддерживается, или как мнение, что вот я соблюдаю вот эти принципы, и я иду по пути и так далее. Я хочу сказать, нет. Ты идешь по пути, это по пути бодхисаттвы или по пути там, преданности, ты идешь тогда, когда ты идешь, и ты святой уже со всеми, со своими вот недоделками, если ты, то есть духовный, скажем, да, если ты идешь по тому пути, который тебе Господь указывает. Просто ты идешь под его руководством, уже святой. И не важно, как ты сейчас выглядишь. Потому что ты делаешь это ради других. И тогда это очищение происходит. Если ты это не делаешь, ты не застрял, не отдыхаешь, ты делаешь это под руководством ямадутов. Но я не очень в них верю, как они описываются, что ну, такая сила существует, но немножко, я думаю, не такая. Не так это жестко. Но ты действуешь под руководством противоположной силы. Противоположной, которая уводит тебя от Бога. Понимаете? Вот. И ты погружаешься в то, что мы называем вожделение. В рабство погружаешься. Я хочу историю такую сказать, что один мужчина, знаете, вот есть героический, есть негероический. Но я, знаете, я ни одного не видел героического мужчину, который не был бы на войне. Вот ни одного не увидел. Они как сами, не то что там нарываются, они да. И большой вопрос, они либо... Ну, мне кажется, что война для каждого мужчины своя есть, просто они, как это... Знаете, многие от армии, как это называется? Откосили. Косят, да. Откосили, откосили. Многие мужчины откосили от своей войны, и поэтому они находятся в вожделении, они находятся в любви. А вот те, которые не откосили, они могут любить. И я хочу сказать, что такое любить. Любить, что такое любовь? Любовь – это концентрированный интерес, это четкое видение, что тебе там Дух Святой говорит по-другому. Четкое видение, что тебе Господь показывает. А если ты откосил, то у тебя ты такой косоглазый, ты вообще ничего толком не видишь. Ты и вроде и это, и это. И вот смотрите, какой самый главный симптом вожделения? Вожделение – это противоположность любви. Любовь – это что? Любовь – это я просто нормальный человек, да? Мы подразумеваем любовь, вот кто-то в кого-то влюбился и больше никого не видит. Нет, любовь – это ты просто порядочный человек. Но ты точно видишь, твое зрение сфокусировано. Ты видишь одну женщину, одну свою работу, одного своего ребенка. Ты видишь то, что тебе надо. Вожделение – ты или цены себе не сложишь, вот это мне не даст, понимаете, да? Я хочу сказать, что мужчина, который... воин, он может любить одну женщину. И только воин может любить одну женщину. Если человек не воин, он рыскает глазами вот так вот. И вот один воин, я знаю, один воин, он сказал, что своей женщине, ты освободила меня от женщин всего мира. От женщин, он смотрит вот так вот, нет, нет, нет. А раньше, то есть, но это воин, понимаете? Если ты не воевал, ты не собрал по дороге свои там эти файлы, у тебя не может быть такой любви. Ты находишься в вожделении. Все остальные соблюдают эти всякие регулирующие принципы, они ничего не делают, но глазами-то рыскают, а закон остался тем же самым. Они находятся в вожделении. Если у тебя вожделение, вот это маркер, Это для мужчины и для женщины одинаково. Если ты, у тебя нет одного мужчины, или просто ты в этом, как в творческом поиске называется, да? Сейчас это так принято говорить. Это значит, у тебя есть и гнев неправедный, и жадность, и все вот эти дела. А если ты, вот в Ведах написано, на всех женщин, мужчине надо смотреть, как на свою маму. На свою маму. Ну да, я могу сделать вид, как смотрю на маму, но могу ли я так смотреть? Вот. Только любовь бьет вожделение. Любовь нельзя ее выдрессировать чем-то. Что надо сделать? Надо просто идти путем любви. А любовь тебе скажет воевать. Воевать. Я хочу такую вещь сказать, что что-то правильно, что-то неправильно, что-то законно, что-то незаконно. И в некоторых системах говорят, вот в христианской системе говорят, всякая власть от Бога. Слышали, да? Начальнику надо склониться, так, головушкой и все. А, да, конечно, от Бога, но знаете, что я хочу сказать? Не существует сейчас на земле ни одной власти, которая была бы законная. Ни одной. Ни государственной, ни религиозной. Ну, вообще никакой. Почему? Потому что каждая власть, она когда-то была захвачена с помощью оружия, с помощью силы. Приходили, раз, а потом просто написали нужные документы и все. Вот теперь Шиши Гурин такие. Вот. И со временем каждая власть, она там коррупция, то есть, ну как закон энтропии, это обычное дело, это просто закон природы, Божий, кстати, закон, она идет вниз, и однажды тебе предъявляется Господь повестка, военкомат, да, вот, будешь воевать или нет. Если ты этого избежал, вот во всех системах, вот то, что мы читали, вот это читали. Вот этот Лакшмина Раен, он пишет, что как только человек встает на этот путь, повоевать, система говорит, до свидания. И более того, провоцируют. Но он говорит, в чем война? Война в том, что ты остаешься там и делаешь так, как надо. Не надо никого убивать. И делаешь там, как надо. И с тобой рядом просто не выдерживается конкуренция. Просто не выдержится конкуренция. И все. И вся война. А там кричат. То есть не надо собирать рать идти туда. Я хочу, ну, не похвастаться, а что этот способ работает. Однажды, когда у меня была намахата, и приехал этот Нитай Читания, в храме было 5 человек, а все остальные были у меня дома. И было всем объявлено, что там приехал, он еще не был тогда махараджем, Нитай Читания. Приехал, и мне президент звонит, говорит, что себе позволяешь? Я говорю, я всем честно объявил. Ну, так совпало, что у меня было там, я не помню, в какой день.
А сюда кто приехал?
Не та читание.
А туда? Никто.
Никто. Да, просто приехали, пришли люди ко мне. Вот почему? Потому что им показалось, ну, уютнее. Угу. Понимаете? Вот. И это было расценено, как вот, что я напал, а я ни на кого не нападал. Вот это работает. Вот уже Лакшми Нарайана говорит, не надо никого, вы просто делайте как надо. Как Прабхупада вот все нарисовал, делай так, это победа. Никуда уходить не надо. Тебя запрещают, не запрещают. Вот. Ну, война вот будет. Не надо поддаваться на вот эти вот вещи. Так, хочу несколько вещей сказать. Ну, во-первых, потому что это насильно загонять в какие-то рамки, ну, просто не получится. Просто не получится. И поэтому я, знаете, как чисто мой опыт, как я загнал людей на свою намахату, рассказываю. Я сказал, идите куда хотите. Приходит... А вот о христианстве, я говорю, о, христианство нормально, а мусульманство нормально. И все пришли сюда, говорит, хоть здесь. А ворота всегда открыты, и при этом проклятие вслед не сыпется. Это осталось, вот и все. Вот это была Намахата. Ведический клуб точно самый. Я говорю это, а мне спрашивают, так а где лучше? Я говорю, где вам лучше, там вам и лучше. И они остаются. Вот. Да, вот это и есть вайшнавизм, потому что вайшнавизм, он без рамок, он не сектантская штука. Вот. Вот. Не, ну, не насильственно. Богу нужны добровольцы. Так, это о войне, да? О войне. Ну, такие простые вещи. Мы просто погружаемся в такие сложности. Но в этих простых вещах, если мы не разбираемся, то в сложных бесполезно. Ну, еще такой. Мы раз заговорили там про мужчину, про женщину, про вожделение, про любовь. Мы обычные люди. Но мы должны сначала стать обычные люди, которые в вожделении, да? Раз ты не святой, там, значит, вожделение есть. Значит, мы сначала должны стать мужчинами и женщинами, потом мы станем вот, людьми, потом мы только станем. Потому что если мы не мужчины, а и не женщины, ну почему мы не мужчины и женщины? Потому что мы нахватались чего-то, знаете, как это, суповой набор какой-то, это, солянка, да, называется. Мы непонятно кто, мы нахватались от того, и как любовь туда зайдет.
Винегрет.
Да, винегрет. Она говорит, ты практикуешь, живешь тем, что тебе не предназначено. Тебе надо от этого очистить, чтобы налить вот эту любовь. Любовь это очень просто. Любовь это мое. Бери свое, не своего не бери. Вот вся любовь. Бери то, что тебе Господь указывает, и не трогай того, что тебе Господь не указывает. А вожделение хочется всего и много.
Да.
Да, всего и много. И потом давишься, тебе его забирают. Ты отставишь, и все законы отставят вождение. Любовь не нуждается даже в защите. И поэтому любовь вне закона. И закон даже преследует любовь. Любовь преследуется по закону. И в храме тоже. И вот я рассказывал Махаяна и Хинаяна. Хинаяна это официальный путь, пожалуйста, для буддистов. Но Махаяна является тайным учением. И вайшнавизм является тайным учением. Вот мы называем друг друга вайшнавы. На самом деле нас обучают брахманизму. А вайшнавизм это тайное учение внутри вот этого сознания Кришны. Друг другу вот так вот. И мы это вайшнавы, чтобы никто не видел. Официально ты даже не можешь это сделать. Нормально это? Нормально. И, то есть это тайное учение. В материальном мире это тайное учение. Вот. А архатам, пожалуйста, очищайся, освобождайся. Отношения с Господом, да ради Бога. А освобождать других нет. Я когда пришел в сознание Кришны, мне сказали, ну... Один браман, не буду я уже говорить, тот же самый браман знаменитый, у меня столько с ним отношений произошло. Я говорю, а я хотел бы вот так вот, да пускай меня тут затопчет всех, там подсадить в этот духовный мир. Он говорит, это не наша философия. Наша философия, это вот освободиться самому.
Да.
Ну да, не, ну так это говорится. И вы знаете, и он не со зла это говорит, он в это верит, и он пришел, и это его жизнь такая. Вот такая жизнь.
Такая грань, да, личный
да. Пример. Официальные люди, они такие. Я мало видел официальных людей. Ну, официальных, которых, ну, в статусе, скажем так. Вот. В чем свобода? Свобода есть? Да, есть. Один человек сказал, ну вообще-то я от многих слышал, один человек сказал, когда я понял, что во всем виноват только я, то есть нет препятствий. Чайтанья Чандрачаран приезжает ему, а какие препятствия на пути к бхакти? Он говорит, нету. Прабхупада спрашивает, а какие препятствия на пути к Богу? Он говорит, нету никаких препятствий. Вот, вот чтобы в ад пройти, там надо поработать. Там надо поработать, поупираться, попотеть. А тут нет никаких препятствий. Вот. И человек сказал, когда я понял, что я все от меня зависит, не от кого-то. Что такое страх? Страх – это я верю в себя меньше, чем в кого-то. А у меня такой же самый Бог. Вот это сокровенное знание. То ощутил себя свободным. Но еще более свободно, когда я понимаю, что все, что со мной когда-то происходило, что первый элемент свободы или этап свободы, я понимаю, что все это из-за меня, а второй этап это все из-за Бога. А вот скажите мне, а какая разница в этом?
Что первично? Что мы ставим? Или себя, или Бога?
Нет, что все из-за Бога, это второй вариант. И вы можете... И каждый может сказать... Не, ну что, как бы, а в чем разница? Все из-за меня, но Бог-то во мне же, да. Вот я понимаю, что все, что случилось, я попал в эту систему, что не система виновата, я к тому, что система она тоже же от Бога. Все, что со мной случалось, это из-за меня случалось. Это по моей воле.
Мне это нужно.
Да.
Потом.
Потом
Божья воля.
Да, потом проходит время, и то, что и в чем я себя обвинял, и начинаю обвинять Бога. Чего там хорошего? Бога обвинять, да?
Я понимаю, что я не верю, что лицо я не люблю.
Хотя бы верить уже.
Нет, с ним отношения начала.
В этот момент я могу себя простить, понимаете? Потому что, поняли, да? Прощение мертвых, помните лекцию «Прощение мертвых»? Все из-за Бога, я могу себя простить. Я не могу себя простить. И как только я себя прощаю, у меня становится все действительно хорошо. Первый этап, я прощаю других. Прощаю этих браманов, прощаю этих вот этих, вот этих вот этих, вот этих вот бандитов, этих ямадутов там со шнурками. Но второй этап, я прощаю себя, и это круче. Вот тогда я могу нормально полюбить. И ничего прошлого на меня больше не действует.
Обнуляюсь.
Да? А да, мы не можем себя простить. Почему? Потому что и в этом есть какая-то гордость, что мы, ну, да. Мы думаем, что вот надо было вот это. Нет, этого нет. Почему этого нет? Это Бог все делал.
Для нашей.
Да. Но я хочу сказать, что не пройдя первый этап, не простив всех, а это тяжело, это работа. А, просто некоторые говорят, а я себя, кому я должен, я прощаю. Слышали такое, да?
О,
ага, я прощаю. То есть ты сначала прости всех, а потом простишь себя. Очень многие застряли на втором этапе, вот это комплексы неполноценности и все, это тяжелый груз. Они и думают, ну все, 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 я иду, а что-то держит. Вот это держит. Вот. Пока я обижаюсь на что-то такое, на это, на прошлое, то все. Вот.
А третий какой?
А все? Да. Если Бог во всем виноват, конец фильма. То есть началась любовь. Страшный сон, я все, я проснулся. Но это тяжело простить себя.
Да.
Простить себя. Это значит поверить в Бога. Это тяжело. Тогда много сразу понятно становится. Тогда прошлого нет, тогда вечность начинается. Почему? Потому что тогда ты, когда ты начинаешь обвинять Бога, сразу, во-первых, все понимать начинаешь.
Почему-то,
да, начинаешь понимать, и ты становишься как бы сотрудником вместе с ним. Ты не просто с ним общаешься, вы начинаете общее дело какое-то тянуть. Не просто вот любовь, вот мне хорошо. Общее дело. Это признак. Я не верю никому, и вам не советую верить, вот мне все хорошо, и если на нем никакой работы не идет, что он там всех любит, я в этом не верю. Вера без дел мертва, и любовь тем более убитая. Вот. Это просто вожделение, просто там.
Зона комфорта.
Да, сделали зону комфорта и все. Потому что любовь, она вне зоны комфорта находится, она не нуждается в этом комфорте. А любовь — это внутреннее состояние. Вот. Это не удовлетворение чувств, это вот внутри просто тебе здорово.
А можно вопрос?
Ага.
Почему такое ощущение, уже не первый раз, что, например, однажды ты это уже все понял, потом проходит какое-то время, и ты опять то же самое понимаешь? Вот что это такое?
Откровения заканчиваться не будут. Никогда.
Нет, то же самое.
Попадаешь в состояние.
Не, непонятно. Как по кругу, или что это такое?
По кругу, да.
Но как-то вглубь, конечно, больше получается.
Есть такой Парацельс, который умер, Парацельс, знаменитый этот
лекарь,
да. Он умер от коликов. Он написал трактат о коликах. Трактат. То есть он, ну, считается, ну, врач такой на то время, что, ну, вообще гений всего мира. И вот он все, но его конек был колики. И он там усовершенствовал. Массу людей излечил от этого недуга. Сам умер от коликов. То есть совершенствование беспредельно. Вот в этом любовь. И мы будем становиться, каждый из нас, если вот здесь, вот, мужчиной и женщиной, все более мужчиной или все более женщиной, и еще больше мужчиной, еще больше мужчиной пока. И приближение, и мы пока... Мы будем, ну, мужчины как Кришне, это Кратхи, никогда не догоним. И в этом хорошо, хорошо то, что этот процесс будет бесконечный. Никогда не догоним. Но все больше и больше становится. И я еще хочу сказать, что вот и любовь будет вести, потому что, ну, ты больше и больше будешь становиться, свою функцию исполнять. И мужчина — это не тот, кто не моет посуду. А там, я не знаю, там на комбайнах как-то там. И женщина — это, ну, если женщина забила там гвоздь в стенку, это не значит, она перестала быть женщиной. Потому что это очень похоже, что некоторые вот христиане говорят, считают себя христианами, потому что они не работают в воскресенье. Угу. Вот теперь я христианин, я же не работаю. Ты потому этим называешься не потому, что ты что-то не делаешь, а потому, что что-то делаешь. Вот эти внешние вещи... Варишь ты борщ или там унитаз прикручиваешь куда-то, это не говорит, что ты мужчина и женщина. Мужчина и женщина — это что-то другое. Вы можете мне сказать, что?
Это внутреннее.
А?
Внутреннее.
Понятно, что внутреннее. А что? А я говорил, мужчина должен регулярно умирать, а женщина должна его регулярно реанимировать.
Вот, да. А если, например, кого-то не...
А если наоборот, это значит, ну, это значит,
это
значит наоборот.
А что это все с мужчиной, а с женщиной что-то?
Мужчина, который не умирает хоть раз в день, он не мужчина, он должен умирать раз в день и обновляться, а женщина его это.
А если у мужчины нет женщины, он что, не обновляется?
А значит, он еще животное немножечко. Ну, значит, ему какие-то войны надо пройти.
А хорошо, вот это то, что вы сказали, это два про мужчину. То есть он должен умирать, и женщина должна обновлять. А женщина что?
Реанимировать. Если тебе некого реанимировать, значит, ты не женщина, да?
Да. А если мы не реанимируем, то мы убиваем. Вот. Мужчина должен убивать. Где-то несправедливость. Но одновременно убиваешь что-то в себе. И он приходит и такой.
Это уже несправедливость, которая отражает.
Да. А почему я ее увидел-то вообще-то, да? Во мне что-то было. Вот, да. Должен умирать. И чем больше он в себе это убьет, тем больше он способен на любовь.
То есть если мужчина один и женщина одна, то это фениксы? Они сами умирают и сами возрождаются?
Да, совершенно вот правильное название, да. Нельзя так застыть. Остановись мгновение. Ты нет, оно ж испортится. Жить оно дальше. Вот. Так. Значит, это не забота. Не забота вот об этом всем. Забота может быть опасна. Так. Что же я хотел такое сказать?
Мы все
оживляемся,
когда начинается, мы все оживляем.
Да,
вот
да. А, смотрите. Любовь и свобода. Это как близнецы-братья, да? Близнецы-братья. Вот смотрите. Зачем я это говорю? Потому что только в любви истинная свобода. Освобождение без любви... Это не свобода. Это вид рабства. Когда у меня нет ничего, каких-то раздражающих факторов, ну и делать я не знаю чего. Вот это вот архатство, вот это вот. И люди, которые достигают освобождения, вот эти принципы, вот это все у них за квартиру уплачено, так они, лучше бы у них были, у них какие-то стимулы были к жизни, теперь их нету. Потому что любовь – это вектор, который указывает тебе, что делать, куда двигаться. А вот архат, он устроил себе. Архат – это, я не говорю об архат, который там в брахманджоте висит, вот такой вот, такой замороженная такая душа. А здесь, в теле, если устроил вот такой уютный уголок, у меня все хорошо, вот, но ты не знаешь, что тебе делать. Ты же не живешь. Так вот это свобода не является. Свобода – это ты... живешь. А так ты просто умер. Понимаете разницу? И вот поэтому ты или раб, или свободен. И люди очень часто путают, что вот этот не свободен, вот этот бомж не свободен. Извини, он больше свободен, чем ты в храм ходишь каждый день, и все у тебя по распорядку. Он больше свободен. Потому что что... Он может идти вперед дальше, а ты уже застрял. И твой поезд давно уже уехал. И ты это чувствуешь, что тебе плохо. Что у тебя уже настроение смердит больше, чем от того бомжа. Когда ко мне те бомжи подошли, от них запах был, но они такие-то... В голове было хорошо, понимаете? То есть внешние обстоятельства не так сильно действуют, как вот это вот ум. Ум, он же всепроникающий. Чем, в принципе, отличается раб от свободного человека? Мышление, больше ничем. Я думаю, что не буду оригинальным, если скажу, что все находящиеся здесь и везде, и во всем мире, свободны. И их отличает, вот два человека стоят в одном доме, на одном Майдане или где-то еще. И один что-то может делать, а другой не может делать. Почему? У него внутри, в черепной коробке или в сердце, мышление, которое не позволяет ему что-то делать, а у другого позволяет. И все. И все. Мышлением отличается. Мышление. И вот самое главное. А какое мышление свободно? Свободно. И вообще от чего свободно? Смотрите, от чего свободно? Свободно, но от чего? Помогите мне, от чего?
Невозможно.
От окружающей обстановки, да? Чтобы бытие не определяло мое сознание. Вот тогда я свободен. А я даже на это бытие, это бытие может не понравиться, или некоторым там не понравится. Иногда придется воевать, иногда. Иногда я просто ничего не делаю, и всех аж трусит, и ничего со мной сделать не могут. Почему? Сознание такое сильное. Сознание. Потому что оно сознание. Сознание. Вот это и есть сознание Кришны. Вот. И оно, чем больше, тем ты неуязвимее, тем ты счастливее. И это сознание, которое определяет бытие, ты как ледокол его как-то раздвигаешь, что-то делаешь, оно не просто вот зависло, и вокруг тебя начнет что-то происходить. И кому-то это не понравится. Лакшми Нараяна правильно пишет. Кому-то сразу не понравится. И что тебе для этого надо делать? Ничего. Изменить свое сознание. Сознание. А ну-ка вспомнили как быстро. Два пункта. Как изменить сознание? Как ожить? Простить всех, а потом простить себя. Да? Простить себя. Простить себя гораздо тяжелее. потому что это признать Бога. Вот.
Тяжесть
просить себя?
Потому что у меня этого не получается никогда. Вот я уже поняла, что все хорошо. И вот меня поняла брахманов, которые там затуманивают мозг. Поняла этих. Ну и нормально. Поняла даже Майдан, антимайдан, короче. И хорошо. Ну, и Януковича даже жалко с Путиным. Но вот себя я не могу понять. Я не могу себя
понять или простить?
Простить.
Простить.
Мне кажется, что так и не так виновата во всем.
Психологи делают так. Они, я не могу, вот я могла бы так. Во-первых, надо проанализировать, что вот то, что там было, было вообще наилучший вариант. То есть я даже так...
Даже когда пропал, вы просто...
Когда ужас, когда вся хата сгорела и там страшный позор. Это даже был лучший вариант. Лучший вариант. И такой лучший вариант только Господь может вообще придумать. И тогда кого прощать? Ну вот я рассказывал. И со временем ты это понимаешь, по-любому понимаешь. Главное, чтобы вовремя понять, потому что все время, пока я не пропускаю, ну, не понимаю, осуждаю себя, это время я, ну, могла бы что-то или мог бы что-то я бы иметь, а я бы не имею этого, потому что, ну, нахожусь вне. Да. Ну, помните, я рассказывал историю, проще говоря, историю, когда меня, ну, я стоял в очереди 5 лет, я думал, что я стоял в очереди 5 лет на квартиру, а потом, помните, да? А потом оказались, там нет моей очереди никакой. И когда я пришел через 5 лет, узнал, мне сказали, ну, вставим тебя в хвост. Я готов был всех порвать, как этот, ну, за семью, за всех, потому что вся семья, дети, куда, ну как. А через время я сказал, слава Богу, что мне не дали квартиру. Жил бы я в том-то курятнике, а сейчас я там живу как царь. Вот. Под охраной там, ну, хорошо, Господь отвел. Там мне расширили, я такую квартиру, как сейчас, бы никогда бы не имел. Потому что Господь не дал мне квартиры, а положено было по закону. Вот.
А Богу всегда есть что-то лучше, чем по закону.
Всегда лучше. Всегда будет лучше, чем мы придумали. Но если у меня накапливается... Вы знаете, вот это осуждать, это когда нечего делать. Когда человек осуждает, это его мозг болен. Ну, болен. Как, когда вот человек уходит на пенсию, он заболевает. Почему? Ну, не занятый становится. Есть о чем подумать, о здоровье, да. Ну, и
о чем... Это война с Богом, по идее, осуждение.
Нет, это заболевание. Заболевание. Ну, война с Богом, да, мы воюем с Богом до тех пор, пока мы не подружимся с Ним. Тут нет однозначно. Тут перемирия нет в этом мире. Тут нельзя зависнуть на одном месте. Потому что все движется. Тебе просто будет сносить. То есть есть активные участники событий, есть пассивные участники событий, но они все равно участники событий. Ты ничего тебе толпой вынесла, а милиция под белой ручки, потому что ты с этой толпой был. И не будут разбираться. Так ведь? Вот, поэтому мы все равно участники событий. Пассивные, активные. Лучше быть активным, хотя бы знаешь, за что не обидно. А когда пассивное, ну ни за что. Угу. Вот. Так. Сейчас тут есть одна важная мысль, которую надо обязательно мне сказать. Развеять еще один миф. Я вот тут от алтаря попрыгаю, я вот такое все сделаю, и совершится чудо. Знаете, один человек, вот одна женщина, она там у нее муж, онкология, рак, и она снимает, ну, деньги, в кредит берет из банка, чтобы оплатить операцию. А я ей говорю, понимаете, если с вами что-то случается, оно случается для того, чтобы изменилось ваше сознание. Вот. Может, это жестоко. А вы хотите снять деньги, чтобы откупиться от Бога. Господь хочет, чтобы вы, хочет, чтобы ты изменилась. А ты, на тебе деньги, но меняться я не буду. Убери это, урок я не принимаю. Я говорю, вот от Бога, понимаете, Богу не надо ваши деньги, и поэтому болячка не пройдет. Зря ты лишь в кредит. Вот примерно та же ситуация, когда я хочу сделать, вот у меня, когда меня посещает какое-то неудобство, это знак к тому, что ну, Господь просит, ну, сделай вот это для меня, пора измениться. А я хочу вот это вот с помощью всяких там молебнов ликвидировать. Вот это вот не получится. Вот это не получится. То есть я хочу сказать, что трудности, которые к нам приходят, надо к ним очень внимательно отнестись. Вот. И кто невнимательно относится к трудностям? Вот с трех раз угадайте. Мы привычно относимся к трудностям, привычно относимся. Тот, кто осуждает. Понимаете? Если я осуждаю, значит я себя не смотрю. Я по привычке смотрю вокруг. Кто в этом виноват? И этот урок проходит не просто даром, даром ничего не проходит, а проходит во вред мне, получается, да? Потому что это бесполезное дело. Это я к тому же, кстати, говорю, что вот эти системы, которые вот Лакшми Нараяна рассказывает, они тоже для этого нужны. Ну, готовый тренажер. Ну, как спортзал можете рассматривать его. Вот. А если я научился не осуждать, значит, я привычно спрашиваю, Господи, а что это вообще было? И получаю ответ.
Тогда я перешел на вторую ступень.
Да. Это просто осуждение, это просто вредная привычка не слушать Бога. Искать ответ вот там вон, кто в этом виноват. Господь говорит, просто вот это вот надо сделать и все.
И других не прощать.
Да. Проще говоря, Господь говорит очень плохо. Не бери ни своего и возьми свое. Не бери ни своего, бери свое. Вот и все. Он не... А если ты пропускаешь этот совет, просто тебе... Вот так. И люди, которые... Никак не подойду к этому вопросу. Люди надеются на чудо. Чудеса есть, они в изобилии есть, но чудеса только там, где есть любовь. Нет чудес там, где есть вожделение. Там, где есть вожделение, там есть причинно-следственная связь. И все. То есть жесткий закон. И чудеса случаются только так. Еще раз, это опять к тому, что Лакшми Нараяна говорит, вот надо перестать быть вот этим архатом. Надо что-то начать делать для других, пойдут чудеса. Потому что я уже это делаю, и не просто что попало делать для других, а что он укажет. Что он укажет. И тогда на чудеса я могу рассчитывать. Причем на такие чудеса, на которые даже не рассчитывал. А если я вот тут вот хоть лоб разобью у алтаря, и все буду делать правильно, но для себя чудес не будет. Сколько верующих во всех традициях идут годами, по 30 лет ходят, и ни одного чуда. И что у тебя, болячка прошла? Не прошла. 30 лет ходит. Прошла, не прошла. Почему?
Потребление.
Да, потому что по эту сторону чудес нету. Это хинаяна, махаяна. Вот это вот, где махаяна, там есть. И вот вайшнавизм, это вот как-то махаяна. Что-то для других вайшнавизм. То тогда будут чудеса и все такое, и будет рост, и будет каждый день новые откровения, и все дальше, дальше, дальше. И женщина все больше будет становиться женщиной, и мужчина все больше становится мужчиной. Вот такая вот. Но это путь секретный написано. Я вот откуда знаю эту информацию, я буддиста спрашиваю, он говорит, это секретный путь. Мы даже официально не можем вот это. Они рассказывают, но на практике рубают это дело. Они вот так вот просто делают. То есть практически это делаешь нелегально. Вот. Я к чему говорю, что в системе ты не можешь открыто это делать. Ты можешь это делать для себя, из уст в уста, вот как настоящий духовный учитель, он же не системный. Ну вот. И когда ты это ты, и в тебе нет ничего лишнего, ты внезапно выздоравливаешь. И мозгами, и телом, и все такое. У тебя нет таких понятий, как вампиризм, и все такое. И ты понимаешь, что все, что ты делал, вот это любовь. Любовь – это знание того, что мне делать. Такое счастливое состояние. Знание того, что, что мне делать. И когда ты это делаешь, ты как бы не в разобранном состоянии. В противном случае ты просто как изъеден червями получаешься. Ты там делаешь доброе дело, а тебе говорили его вообще делать? Не говорили. Ты потерял там силы. Не делал своего. И ты думаешь, что ты там сделал хорошо. Этот человек придет к тебе, опять положит голову на грудь и опять будет опять тебе это, сосать с тебя кровь. И он скажет, о, смотри, это духовный учитель, он там помогает. Ты просто, ну, пьяного как у себя разводишь, вот таких, понимаете, да? Вот. Ты не тому пользу делаешь и сам побрешь смертью храбрых, а зря. Зря, да. Вот. Очень просто. Очень просто.
Потому что не Бога слушаешь, а гордыню подпитываешь.
Да. Не делай того, чего Господь тебе... И это кажется, это и система скажет, не духовно. Ты должен во благо всех живых существ, и всем помочь. Нет. Если тебе внутри говорит, не надо помогать, не надо помогать. Это нормально. Нормально. Некоторые духовные учителя говорят, нет, это ты не мой ученик. И говорят, ой, что жалко что ли, ты что, не духовный? Нам кажется, что духовный – это всеобъемлющий. Нет, духовный – это очень конкретный. Это очень конкретная задача. Бери свое. И все. И не бери чужого. И тогда будет хорошо. Тогда не будет путаницы. Это называется рас-абхаз. Слышали? Рас-абхаз. Перемешали, и оно не работает. Молоко с огурцами перемешали, и есть опасно.
Получается,
а попроси нормально, да.
Через меня,
и тебе, да? То, что дает пользу миру, дает пользу и тебе. То, что не дает пользу миру, не дает пользы тебе. Мы не можем жить, мы же единое целое, в конце концов, как вот, да? Мы как члены одного даже тела. И даже как души, мы тоже в этом смысле, взаимодействуем. Да? Не то, что вот я душа и смотрю на это все. Ведь все же в любви находится. Любовь это что? Это вот единство всего, да. Это один Господь. Один Господь. Мы хотим быть отдельно от Него. Как говорил Сергей Николаевич Лазарев, любовь это то, что как на ментальном уровне подразумевается единство всего. На ментальном. То на эмоциональном воспринимается как любовь. Вот такое сознание Кришны, которое говорит, никуда бежать не надо, что тут любовь есть, там нет. Вот там ты где есть, там есть любовь, и там тебе надо действовать в какой-то системе. Если ты попал в религиозную систему, это тебе повезло. Вот. Повезло. Если ты сбежал, то тебе не повезло. У тебя был какой-то шанс. Вот. Шанс очень быстро. Это йога. Йога. И как говорится в Бхагавадгите, вот не помню точно, не то 14-го года, не то 1800 какого-то года, что все идут к Господу, движутся, назад даже их не относят. Но йоги идут быстрее. Так вот, вот эти все религии, это йога. Но это йога, иногда надо повоевать. Ну повоевать как? Просто встал, тебе скажут, а ты не наш. А кто вам сказал, что я не наш? Это вы немножко заблуждаетесь. У меня все в порядке. Да. У меня все в порядке, да. Но я думаю, что это сейчас религия преобразуется в хорошую сторону. Все больше и больше людей появляется, которые не уходят. Которые не уходят. И которых не выгонишь. Палкой не выгонишь. Их бьют, а они остаются. И это они прорываются. Вот так. Ну вот, все, что я хотел сказать.